Дорогие друзья, мне очень приятно вновь приветствовать вас словами нашего воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Мир вам! Тема моей проповеди сегодня звучит в форме вопроса. Господи, что повелишь мне делать? Текст Писания, который я хочу прочитать в основании моей проповеди, записан в книге Деяний святых апостолов в 9 главе с 1 по 20 стихи. Это место Писания по-особому дорого мне. Причина в том, что в 1974 году, 24 августа, в субботу вечером на молодежном общении в городе Краснодаре я покаялся. Отдал свое сердце, свою жизнь, свою судьбу в руки Господа Иисуса Христа. Этот день стал точкой нового отсчета времени в моей жизни. В этот день была проведена разделительная черта между моей прошлой жизнью без Бога и моей жизнью нынешней, жизнью с Богом. И вот в тот памятный вечер именно на это место Писания звучала проповедь. Прошли годы, но этот текст по-прежнему побуждает меня и всех читающих его искать познание воли Божией и стремиться к исполнению ее. Итак, прочитаем этот текст Писания из книги Деяний апостолов из 9 главы. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел“. Она не отвечала: „Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя твое“. Но Господь сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое“. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“. И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий“. Прочитанная история повествует нам об очень неординарном, совершенно необычном событии. Фарисей Савл, который держал путь в город Дамаск с целью преследования верующих во Христа, был остановлен на своем пути чудесным явлением самого Христа, который к этому времени после чудесного воскресения из мертвых уже вознесся на небо и не являл себя так часто людям, как это было в течение 40 дней после его воскресения. Эта встреча привела к полному перевороту в мировоззрении Савла, к изменению его взглядов и понятий, к радикальному изменению его образа действий. Позвольте кратко остановиться на общем контексте этого события. Первые 8 глав книги Деяний апостолов повествуют об удивительных событиях, происходящих с апостолами и первыми последователями Христа. В первой главе мы читаем о расставании учеников со своим Учителем и Господом Иисусом Христом. «Пред их глазами Он зашел в небеса. Они остались одни». Вторая глава повествует об исполнении обещания Христа о том, что придет Утешитель, Дух Святой. Это совершилось в день Пятидесятницы. Это событие преобразило учеников, сделав их отважными проповедниками Евангелия. 3000 человек обратились ко Христу в тот памятный день. В третьей главе мы читаем о том, как Петр и Иоанн исцелили хромого от рождения человека у ворот храма, и это событие дало им возможность засвидетельствовать многим о Христе. Из 4 главы мы узнаем о безуспешной попытке священников и начальников иудейских запретить ученикам проповедовать о Христе. Также в конце этой главы мы находим описание жизни первоапостольской церкви. Об отношении верующих между собою сказано очень выразительно. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Об этом написано в книге Деяний апостолов, 4 главе, 32 стих. 5 глава повествует о трагическом происшествии в церкви, когда ее члены, муж и жена Анания и Сапфира, были поражены Богом и умерли за обман апостолов. Грех был жестоко наказан. В той же главе мы читаем о том, как ангел освободил из темницы апостолов, заключенных туда за проповедь о Христе. В 6 главе описывается избрание на служение первых диаконов. В 7 главе мы читаем о первом христианском мученике Стефане, которого побили камнями за то, что он смело свидетельствовал о Христе, как о Мессии Израиля. В этой же главе мы впервые встречаем упоминание о Сауле, который стерег одежды тех, кто участвовали в убийстве Стефана. И 8 глава повествует нам о начале великого гонения на церковь в Иерусалиме, что привело к рассеянию верующих по многим местам, которые шли из города в город и проповедовали благую весть о Христе. Как видите, очень драматические и стремительные события предшествовали тому событию, о котором мы рассуждаем сегодня. И как мы прочитали, Савл после участия в убийстве Стефана исполнился особой ненавистью к последователям Христа. Мы прочитали: «Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа». Какое яркое описание – «дыша угрозами и убийством». И вот, будучи в таком состоянии, он выпросил у первосвященника письма, разрешающие ему арестовывать и приводить учеников Христа в Иерусалим для наказания, подобного тому, как это было со Стефаном. Много лет спустя он так свидетельствует об этом периоде своей жизни. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, и, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Об этом записано в книге «Деяния апостолов», 26 главе, с 9 по 11 стих. И вот теперь, когда Савл с великим вдохновением уничтожить это еретическое учение устремился в Дамаск, с ним произошло событие, о котором мы прочитали. Необходимо отметить, что все участники этого события являются представителями народа израильского, то есть избранного народа Божия. Другими словами, людьми, верующими в живого Бога, в того же Бога, в которого и мы с вами верим. Они читали Священное Писание, содержащееся в той части нашей с вами Библии, которая называется Ветхий Завет. На основании этого Писания они ожидали прихода Мессии, который, как они думали, принесет им освобождение от врагов и благословенную жизнь в родной земле. Основной участник этой истории, Савл, представлял лучшую часть своего народа. Он был членом очень уважаемой религиозной секты фарисеев. Те, кто принадлежали к этой группе, были известны своей ревностью в отношении изучения и исполнения закона Божия, данного им через Моисея. Они были очень озабочены нарушениями Писания, которые они наблюдали среди своих соотечественников. Это приводило их в состояние негодования по отношению к этим людям. По нашим с вами духовным стандартам сегодня, мы бы смотрели на Савла, принадлежащего к такой ревностной группе людей, как на достойного служителя Божия, которому все мы должны подражать. Именно таково было его положение среди иудейской общины. Однако в глазах Божиих он выглядел иначе. Когда Христос встретил его на пути в Дамаск, то он так оценил его действия: «Трудно тебе идти против рожна». Рожон – это специальная длинная палка с металлическим наконечником, которая употреблялась для того, чтобы направлять в нужном направлении валов, которые тянули плуг на поле. Это приспособление принуждало тягловых животных к повиновению. Этим сравнением Господь показывает, что Савл шел против того направления, в котором Бог хотел, чтобы он шел. Другими словами, Савл шел против воли Божьей, и его действия расценивались Господом как бунт, как вызов Богу, как дерзость. Какое несоответствие тому, как думал о себе Савл и как думали о нем его единоверцы. Размышляя над этой библейской историей, я пришел к следующим выводам, которыми хочу поделиться с вами. Во-первых, я хочу обратить внимание на Божью неуклонность в исполнении его планов. Некогда Иов, обращаясь к Богу, произнес такие слова: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Событие, происшедшее с Савлом, подтверждает эту истину. Божий план был в том, чтобы благая весть о Христе распространилась во все уголки тогдашнего мира. Для этого Бог допускает гонения на верующих в Иерусалиме. Они рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии и проповедовали о Христе. Казалось бы, гонение – нежеланное явление для верующих, однако Господь употребил его для распространения Его Слова. Более того, Богу нужен был человек для осуществления особого служения по устройству Церкви Христовой. Вместо того, чтобы призвать на это дело кого-то из тех апостолов, которые были со Христом во время Его земного служения, Он останавливает яркого гонителя христианства Савла на его пути в Дамаск и призывает его к служению Христу. Поистине, неисследимы пути Господни. Читающие Новый Завет знают, что Савл стал апостолом Павлом, который посвятил всю свою последующую жизнь на служение распространения Евангелия и созидания Церкви. Без его послания невозможно было бы представить жизнь и развитие Церкви во все века ее истории. Без привлечения можно сказать, что апостол Павел вложил в дело созидания Церкви больше, чем кто-либо из других апостолов. И это при всем при том, что в прошлом он был яростным ее гонителем. В этом невероятном факте призвания и преображения Савла в апостола Павла проявилась Божья неукоснительность в осуществлении его плана спасения человечества. Бог не изменился и сегодня. И если Он имеет план для человечества ли, для церкви ли, или же для отдельной личности, Он непременно его осуществит. Даже если для этого потребуется произвести такую радикальную трансформацию, как Он это сделал с Савлом. Контроль над миром по-прежнему принадлежит Богу. В этом факте для нас, с одной стороны, содержится ободрение и утешение. Мы в Его руках, и что Он задумал, то и состоится. С другой стороны, в этом факте основание для чувства ответственности пред Богом за то, как мы живем и что делаем. Соответствует ли это Божьим планам для нас? Во-вторых, я хочу обратить внимание на то, что наша искренность в заблуждении не меняет той сути, что человек находится в состоянии заблуждения, и не освобождает его от ответственности за то, что он оказался в заблуждении. Сегодня можно слышать, как люди говорят: «Неважно, во что и как верит человек, главное, чтобы он верил искренне. Для Бога важна лишь наша искренность». Однако на самом деле это не так. Савл искренне верил, что, преследуя христиан, он боролся за дело Божие, за чистоту учения Библии и что Бог на его стороне. Однако, как он осознал позже, действия его были направлены против Бога и его дела. Если бы Савл нашел в себе готовность прислушаться к аргументам последователей этого нового, как он думал, еретического учения, проанализировать их доводы с точки зрения Писания, то, очевидно, он действовал бы иначе. Однако он был сильным приверженцем тех взглядов, которые он воспринял от своих учителей. Он не допускал мысли о том, чтобы оценить предания отцов на их соответствие Писанию. Другими словами, он не допускал мысли о каких-то переменах в служении Богу. В результате он оказался в одном стане с противниками Бога. Никто из нас не гарантирован от того, чтобы оказаться в подобной ситуации. Если мы агрессивно выступаем против всего нового в жизни и служении Церкви, даже не уделив времени для исследования этого вопроса в свете Библии, то мы можем оказаться в состоянии противостояния воле Божией. В послании к римлянам апостол Павел пишет об Израиле так. Мы читаем 10 главу послания к римлянам, 2 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Печальная история народа израильского должна быть всегда напоминанием нам о том, что ревность по Богу и Его закону может быть и не по рассуждению. И тогда она не только не вменяется в праведность, но может и оказаться тем, что идет вразрез с волей Божией. То есть необходимо очень серьезно изучать Писание, чтобы хорошо понимать волю Божию как для себя, так и для Церкви Божией в целом. И третья истина, на которой я хочу остановиться, это наше практическое послушание Христу как Господу. Христианство – это не религия созерцания, во что его превратили определенные направления в нем. Это религия практических дел. Я употребляю слово «религия» в данном случае лишь условно. Фактически, христианство – это не религия в том понимании, как это представляют последователи других религий в мире. Христианство – это общение человека с живым Богом посредством веры. Это общение изменяет человека совершенно и побуждает его к новому образу действий, к новым делам. Первый вопрос Савла ко Христу был «Кто ты, Господи?». Получив ответ, он задает второй вопрос «Господи, что повелишь мне делать?». Этот вопрос показывает правильное отношение ко Христу человека, который пережил личную встречу с Ним и обрел спасение. Иисус Христос – наш Спаситель, но Он же и наш Господь, то есть Господин, Управитель. Нет одного без другого. Христос спасает нас не только от чего-то, но и для чего-то. Он спасает нас от рабства греху, от вины за совершенные грехи, от заслуженного нами вечного наказания в аду. От всего этого Он нас спасает. Однако на этом процесс не заканчивается. Он спасает нас для служения Ему. Во втором послании к Коринфянам мы читаем в 5 главе: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Наличие спасения подтверждается последующей жизнью служения Христу. Мы не спасаемся добрыми делами, однако мы спасены Христом для служения Ему. Мы не можем быть во Христе, если мы не участвуем вместе с Ним в том, что Он делает в этом мире сегодня. А Он продолжает работу по спасению людей. Мы Его тело, то есть через нас Он, как глава, желает продолжать свое дело, начатое в день Пятидесятницы. Если бы это было не так, тогда не имел бы смысла суд для верующих в вечности, о котором говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе. Там написано так: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В послании к Титу апостол Павел пишет о том, что Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить в Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Как видим, здесь открывается та же истина. Христос избавляет нас от всякого беззакония и очищает нас для того, чтобы мы стали Его особым народом, отличительной чертой которого является ревность к добрым делам. Можно добавить к этому добрым делам во имя Его. Послание к Ефесянам во второй главе мы читаем: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, вопрос Савла ко Христу: «Господи, что повелишь мне делать?», не является чем-то уникальным, присущим только той конкретной ситуации. Это вопрос, который каждый уверовавший во Христа человек должен задать тому, кто стал его спасителем. Причем этот вопрос уместен не только в момент обращения ко Христу, не только в день покаяния. Этот вопрос должен сопровождать нас всю нашу земную жизнь. Последующая жизнь апостола Павла – это яркая иллюстрация того, как верующий человек должен жить в подчинении своему Господу. Павел постоянно искал водительство Божие в своем служении и, невзирая на опасность для жизни, стремился исполнить волю Божию. Каждый день нашей жизни должен начинаться этим вопросом Господу: «Что повелишь мне делать?». А заканчиваться день должен оценкой того, что было сделано для Господа. Это справедливо для каждого человека в отдельности, для каждой семьи, для каждой церкви. Не каждый из нас получит такое задание, какое получил Савл, как мы прочитали слова Христа о нем: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами, царями и сынами Израилевыми». Нам с вами задание может быть поскромнее. Возможно, Господь пошлет нас к кому-то, кто поближе, может быть, к соседу, чтобы возвестить ему или ей о спасении во Христе. Или же пошлет к кому-то, кто нуждается в нашем утешении или помощи. Однако одно мы должны помнить, что каждый из тех, кто пережил рождение свыше, является избранным сосудом Божьим для осуществления Его дела на земле. Господь желает употреблять нас с вами для созидания Его Царствия. Не обязательно Он будет открывать свою волю нам так драматично, как это было с Савлом. Возможно, мы никогда в жизни не переживем ничего подобного. Однако это не означает, что Господь не ответит на обращенный к Нему вопрос что повелишь мне делать? Чаще всего ответ придет через изучение Слова Божия, ведь в нем открыта нам воля Отца нашего нам. Возможно, мы получим ответ через других верующих, но ответ будет, если мы искренне ищем его. Возможно, среди слушателей есть те, кто не в мире сегодня с Господом по причине греха, живущего в вашем сердце. Если вы сейчас задаете себе вопрос, что Господь повелишь мне делать, то ответ вам прозвучит в словах апостола Петра, записанных в книге «Деяния апостола» во 2 главе в 38 стихе. Мы читаем там: «Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покаяться – вот что вам необходимо сделать. Это первый шаг к восстановлению правильных отношений с Господом. И лишь после того, как это произойдет, Господь поручит вам что-то другое в Его деле. Необходимо заметить, что характерным признаком возрождения человека является его желание свидетельствовать другим о Христе. Спасенный не может не спасать других. Для тех же из нас, кто уверен сегодня сам в себе, что он или она являются детьми Божьими, уместным будет проверить себя, чем направляется наша жизнь. Тем ли, что мы постоянно ищем ответа на вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Или же этот вопрос вообще никогда не стоит пред нами? В Евангелии от Матфея, в 7 главе, мы читаем слова Христа: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Достаточно много есть мест в Священном Писании, которые говорят о нашей ответственности пред Богом за то, как мы проводим нашу жизнь как христиане. Сегодня я не хочу устрашать нас вечным наказанием за бесполезно проживаемую для Бога жизнь. Я лишь хочу на примере обращения Савла показать, что подлинное обращение ко Христу сопровождается плодами покаяния, которые представляют собой совершенно измененную жизнь, направленную на то, чтобы угодить своему Спасителю и Господу через стремление к святости и к участию в деле Его на земле. Если нас не беспокоит вопрос о том, чего ожидает от нас Господь, если мы не задаем себе этот вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?», то вполне возможно, что у нас никогда не было встречи со Христом. Возможно, мы никогда не пережили рождение свыше, и потому для нас эти истины о полезности Господу просто чужды и потому не тревожат нас. Некогда, обращаясь к верующим в городе Коринфе, апостол Павел писал: «К стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Задумаемся над этим серьезно, дорогие друзья. И да поможет нам Господь увидеть себя так, как увидел себя Савл на пути в Дамаск. Хотя он ослеп физически от яркого света с неба, зато очами духовными он узрел Христа и узнал в нем своего Господа и подчинил ему всю свою последующую жизнь. Моя молитва сегодня о том, чтобы постоянно жить во свете вопроса: «Господи, что повелишь мне делать?» И получая ответ на этот вопрос от Господа, чтобы быть способным повиноваться Ему и исполнять то, что Он велит. Моя молитва об этом же и о вас, дорогие мои братья и сестры, дорогая Церковь. Да прославится наш Спаситель через нашу жизнь постоянного, ежедневного, практического повиновения Ему. Аминь.